Подготовка к предстоящей экспедиции началась через несколько минут после того, как члены команды прибыли на место. Айзенкопф объявил.
«Всю эту неделю вы будете меня слушаться. Я учитель, вы ученик. Потом во время экспедиции роли поменяются. Вы станете шеф, я подчиненный».
То есть выходило, что ставить немца на место не нужно. Поняв, что проблем с субординацией не возникнет, Гальтон облегченно вздохнул и решил, что с таким сухим, начисто лишенным эмоций сотрудником работать даже удобнее, чем с задушевным рубахой парнем. Никаких симпатий-антипатий, одна голая функциональность. Учитель объяснил, что днем они будут изучать государственное и социальное устройство Союза Советских Социалистических Республик, его историю, географию, традиции, табу, особенности этикета и прочее. Для изучения русского языка хватит ночей. — А спать? — опешил Норд.
— Линговая загрузка происходит именно во сне.
Когда же Гальтон, скривившись, сказал, что читал про гипнообучение во время сна и не верит в эту чушь, Айзенкопф прочитал ему целую лекцию невероятно интересного содержания. Он рассказал, что так называемая лингвистическая одаренность определяется некой аномалией мозга. У таких людей в одном из участков коры содержится эксцессивное количество белого вещества. Айзенкопф, где лично производил вскрытие и анализ тканей мозга у недавно скончавшегося Эмиля Крепса, знаменитого полиглота, много лет прослужившего в германском МИДе. Герр Крепс владел в совершенстве 45 языками и еще на 20 свободно изъяснялся. Микротомирование выявило чрезвычайно большой объем белого вещества в височной доле левого полушария в так называемой извилине Гешля. Именно там обрабатывается звук и регулируется скорость обмена информацией между разными отделами мозга.
В отделе, где я работаю, создана целая библиотека биохимических медиаторов знаний. Подробно рассказать о них я не могу, это направление засекречено. Опишу лишь общий принцип действия. Тут все дело в молекулярном переносе памяти. Мы расшифровываем мозговой код мыслительных процессов, а дальше используем механизм обычного химического переноса. Самое сложное – синтезировать медиатор, то есть посредник-носитель информации. Он называется самсонит. Самсониты могут нести в себе разную начинку и воздействуют на различные участки мозга. Лингвистические, например, стимулируют выработку белого вещества в извилине Гершля. Есть и другие самсониты, но вам про них знать ни к чему.
Это было до того поразительно, что Норд даже не обиделся на снисходительный тон немца. А почему препарат называется самсонит?
Точно не знаю. Когда я приступил к работе, это название уже существовало. Полагаю, оно как-то связано с библейским богатырем Самсоном. Ведь в сущности самсонит не более чем мощный усилитель памяти.
Ну, а как происходит рецепция медиатора? Гальтон нарочно выразился понаучней, чтобы не выглядеть совсем уж невежей.
Элементарно.
Айзенкопф показал ящичек, в котором лежали 7 пузырьков с какой-то жидкостью. На 6 было что-то написано кириллицей. Норд прочесть не смог. На 7-м значилось «дистрибьютор».
«Каждый вечер перед сном вы будете принимать по одной дозе», — сказал немец. «Больше от вас ничего не потребуется, разве что выучить славянскую азбуку. Этим мы и займемся на нашем первом уроке. Потом пройдем краткий курс туземной истории».
Русские буквы Норд выучил безо всяких препаратов, по-школьному. Это оказалось нетрудно. Поздним вечером, придавленный грузом тысячелетней истории российского государства, Гальтон хоть клевал носом, но без труда прочитал надпись на выданном ему пузырьке «Пушкин». Понятно, главный русский поэт и писатель жил в минувшем столетии. В России его очень любят, в мире почти не знают. Ну, Пушкин так Пушкин. Измученный учебой доктор пожал плечами, выпил залпом снадобье, кисловатое с легким привкусом аниса, и мгновенно уснул. Спал он, надо сказать, отвратительно. Какой-то настойчивый голос размеренно, будто вколачивая гвозди, бубнил слова. Вначале они были просто набором звуков. Потом некоторые стали отсвечивать разными цветами, позволяя проникнуть в свой смысл. Наконец слова начали вступать между собой в сложные взаимоотношения. Мускулистые, красные, существительные – сталкивались друг с другом, и одни из них склонялись перед другими, заискивающе повиливая хвостиками. Синие заостренные глаголы и желтые вертлявые прилагательные, будто зверье поменьше, выстраивались вокруг существительных. Куча мала обретала стройность, цветозвуковая белиберда понемногу превращалась в живую картинку. Слушать и наблюдать все это было довольно мучительно. Картины, в которые складывались разноцветные слова, выглядели маловразумительно. Мелькали какие-то обтянутые хлыщи байронического вида, лихие офицеры пили из чаш пылающий пунш, помахивали веером дамы в кринолинах, а одну из них почему-то взял и уволок медведь. Интереснее всего выглядела сцена дуэли. Маленькая группка человечков на заснеженном лугу у речной мельницы. Двое встали друг напротив друга. Из смешного пистолетика выкатилось облачко дыма. Один человечек упал, второй остался стоять, но закрыл лицо руками. Утром Айзенкопф еле добудился измученного ученика. — Мой дядя самых честных правил, — пролепетал Гальтон, хлопая глазами. Я приближался к месту моего назначения. Я помню чудное мгновение. Господи, что я бормочу? Что за бред? Полагаю, какие-нибудь цитаты из Пушкина. Немец раздвигал шторы. Первый самсонит содержит собрание его сочинений. Вы теперь знаете их все наизусть. Просто пока не понимаете слов. Разработанный для вас курс русского языка состоит из глоссария трех культурообразующих классических литераторов. Пушкина, Толстого, Чехова. Плюс один современный писатель, активно использующий советский сленг, Михаил Зощенко. Плюс содержание газеты «Правда» за последние полгода. Плюс сборник пословиц и поговорок. Последняя, седьмая порция представляет собой самсонит-дистрибутор, который систематизирует всю полученную лингвистическую информацию и расставит ее по местам. Через неделю будете говорить по-русски совершенно свободно и безо всякого акцента. «Вы шутите!» — догадался Норт. Но герр Айзенкопф не пошутил. Через шесть дней они стояли на палубе парохода «Европа», дожидаясь появления третьего участника, точнее, третьей участницы экспедиции, и разговаривали между собой по-русски. Так, словно родились и выросли в этой далекой стране. Семь волшебных пузырьков сделали свое дело. «Курт Карлович, вам не кажется, что товарищ Клинская... непозволительно опаздывает. Норт в десятый раз посмотрел на часы. Похоже, она придерживается русского правила «поспешишь, людей насмешишь». Мне, однако, совсем не смешно. Посадка пассажиров заканчивалась в 23:30. Часы показывали 23:28. Через две минуты трап поднимут, и начнется подготовка к отплытию.
Здесь уместнее другая пословица. Баба с возу кобыле легче.
Немец затянулся русской папиросой. Такая бумажная трубочка, в один конец которой насыпано немного крепкого табаку.
«Полагаю, Гальтон Лоренсович, мы справимся с заданием и вдвоем. На что нам, хирург, в юбке? У нас не акушерская операция, не для кесарево сечения в Россию едем».
За неделю, которую напарники провели в постоянном общении, шероховатость в отношениях поистерлась. Гальтон понемногу привык к колючим манерам биохимии. Понял, что это дикобразье щетина выставлена не персонально против него, Норда, а вообще против окружающего мира. В представлении доктора психологический портрет Курта Айзенкопфа выглядел примерно так. Когда-то этот индивидуум был художником, наделенным тонко чувствующей душой и богатым воображением. Но война уничтожила его лицо, то есть личность, и он решил... Раз меня лишили главного, что есть в человеке, я убью в себе все человеческое. Он стал полной противоположностью прежнего себя, и в этом черпает силы, чтобы жить дальше. Бравирование черствостью и цинизмом не более чем защитная реакция. Какое мнение о Гальтоне составил немец, было неизвестно, но, судя по чуть меньшей ощетиненности, не слишком плохое. Бруклинский пирс был ярко освещен прожекторами, лучи которых выхватывали из темноты то какую-нибудь из десяти палуб красавца парохода, то германский флаг на его корме, то сверкающий лимузин, повисший в воздухе над разинутым жерлом трюма. Прошло уже минут пять после того, как прозвучал последний свисток, который напомнил провожающим, что настало время покинуть корабль.
«Алес Клэр!» — прогудел трубный голос с капитанского мостика.
Главный прожектор устремил свое сияющее щупальце на трап, чтобы пирсовым рабочим было ловче его отсоединять. «Все-таки опоздала, чертова кукла!» — воскликнул Гальтон, употребив уместное выражение из Чехова. Ровно в эту секунду из черноты причала в сияющий луч впорхнула стройная фигурка, узко перетянутая в талии. Упруго покачиваясь тонким телом, похожим на рапирный клинок, женщина поднималась по трапу. Он пружинил и прогибался у нее под ногами, но она не касалась перил. Одной рукой придерживала шляпку, другой — краешек короткого манто. Вокруг шеи красотки, согласно последнему писку моды, обвивалась боа из меха шиншиллы. Сзади несколько носильщиков волокли чемоданы.
«Надеюсь, это не наша», — сказал поначалу Айзенкопф.
Но модница приблизилась, и он уныло вздохнул.
«Нет, она. Узнаю по приметам».
Гальтон уже шагнул навстречу мисс Клински и протянул руку, чтобы помочь ей ступить на палубу. Яркий электрический свет искажал черты, но было видно, что лицо у русской княжны худое, с резкими, если не сказать хищноватыми, чертами. Нос тонкий и острый, волосы черные, ресницы сильно накрашены, а то и приклеены. Стильная штучка. Прямо Мэри Пикфорд, а не восходящая звезда хирургии. «Я Гальтон Норт», — представился Норт, удивившись, как крепко сжали его кисть тонкие пальцы. «Вы чуть не опоздали». «Чуть не считается», — беззаботно ответила она, показывая носильщикам, куда поставить вещи. Приблизился Айзенкопф. Сухо назвался и заметил, оглядывая роскошные чемоданы.
«Неосторожно, товарищ. А как же конспирация?»
«Конспирация — это искусство не выделяться», — отрезала Зоя Клински. «На пароходе Европа не выделяться означает по 5 раз в день менять туалеты. Почти весь мой багаж останется в Бремерсхафене. В Москву я возьму лишь вот этот скромный чемоданчик, в нем самое необходимое».
Но вид скромного чемоданчика, укутанного в парчевый чехол с монограммой ZK и коронеткой, немцу тоже не понравился. «Этот предмет багажа, товарищ Клинская, тоже выглядит не очень по-пролетарски».
Дама не удостоила его ответом. Царственно кивнув, она обронила: «Увидимся за завтраком, господа», и грациозно удалилась, сопровождаемая стюардом.
«Ее сиятельство поставило плебеев на место», — ехидно прошептал Айзенкопф. «Аудиенция окончена».
Мужчины кисло смотрели вслед напарнице, за которой будто комнатная собачка следовал почтительный луч прожектора. Какой-то человек, наблюдавший эту сцену, спрятавшись за палубной шлюпкой, тихо выругался по-русски. Незнакомца раздосадовало, что прожектор уполз, толком не осветив собеседников элегантной пассажирки.
«Драйблазен!»
— прозвучал сверху из самого поднебесья приказ капитана. Грянули 3 свистка. Буксиры потянули гигантское судно прочь от берега, прочь от города, в сторону океана. Впереди сквозь ночь засветились далекие маяки, по левому борту огни форт Гамильтона, по правому — слабее огни форт Уэтсворта. Плавание началось.